Сцена из классической трагедии. После минутного молчания, в продолжении которого миледи пристально наблюдала за молодым человеком, она продолжала. «Почти 3 дня я ничего не ела и не пила, и испытывала страшные мучения. По временам точно облако давило мне на лоб и застилало глаза. Начинался бред. Наступил вечер. Я была так слаба, что каждую минуту теряла сознание. Думая, что умираю, я благодарила Бога. Но вот дверь отворилась, и мой мучитель вошел ко мне в сопровождении человека в маске. Сам он тоже был замаскирован, но я узнала его шаги, его голос. «Итак», — спросил он меня, — «согласны ли вы дать мне клятву, которую я от вас требовал? Вы сами сказали, что пуритане не изменяют данному слову. Вы слышали, что я обещала преследовать вас на земле, предав вас на суд людей, и на том свете, предав вас на суд Божий. Итак, вы продолжаете упорствовать. Клянусь в этом перед Богом, который меня слышит, я буду призывать весь свет в свидетели вашего преступления до тех пор, пока не найду мстителя». «Вы падшая женщина», — сказал он громовым голосом, «и вы подвергнетесь заслуженному наказанию. Заклейменная в глазах света, которому вы взываете, постарайтесь доказать этому свету, что вы не преступница и не сумасшедшая». Затем он обратился к человеку, который пришел вместе с ним. «Палач, исполняй свою обязанность», — приказал он.
«О, имя! Его имя!» — вскричал Фельтон. «Скажите скорее его имя!»
«Я поняла, что мне угрожает нечто худшее, чем смерть. Несмотря на мои крики, палач повалил меня на пол, задыхаясь от рыданий, почти без чувств, призывая на помощь Бога, который не внимал мне. Я вдруг закричала от боли и стыда. Горячее раскаленное железо палача выжгло клеймо на моем плече».
Дикий крик вырвался из уст Фельтона.
«Смотрите!»
— сказала тогда миледи, вставая с величественным видом королевы.
«Смотрите, Фельтон! Какое новое мучение выдумали для молодой невинной девушки, сделавшейся жертвой насилия! Научитесь познавать сердца человеческие и впредь не делайтесь так легкомысленно орудием их несправедливой мести!»
Миледи быстрым движением распахнула платье и показала молодому человеку неизгладимую печать, бесчестившую ее прекрасное плечо.
«Но!» — воскликнул Фельтон. «Я вижу тут лилию! В этом-то вся подлость! Если бы это было английское клеймо, можно было бы доказать, что суд не приговорил меня к этому наказанию. Я могла бы подать жалобы во все публичные суды государства. Но французское клеймо... О, я была действительно заклеймена!»
Фельтон упал на колени перед миледи. Он не видел больше клейма. Он видел только красоту своей пленницы.
«Простите, простите!» — воскликнул он. «О, простите!»
Миледи прочитала в его глазах. «Люблю, люблю».
«Что я должна простить вам?» — спросила она.
«Простите меня за то, что я был сообщником ваших преследователей».
Миледи протянула ему руку.
«Такая прекрасная! Такая молодая!» — вскричал Фельтон, покрывая поцелуями ее руки и ноги.
Когда эта минута экстаза прошла, миледи прикрыла обнаженное плечо. Фельтон сказал:
«Теперь мне нужно знать только одно — имя вашего мучителя».
«Как, брат?» — воскликнула миледи. «Тебе нужно, чтобы я назвала его? Разве ты сам не догадался?»
«Как?» — спросил Фельтон. «Это он? Опять он? Все он же! Неужели настоящий виновник?»
«Настоящий виновник», — отвечала миледи, — «опустошитель Англии, гонитель истинных христиан, низкий похититель чести стольких женщин, тот, кто сегодня покровительствует протестантам, а завтра предаст их».
«Герцог Бекингемский!» — возбужденно воскликнул Фельтон.
Миледи закрыла лицо руками.
«Герцог Бекингемский! Палач этого ангельского создания!» — повторял Фельтон. «И ты не испепелишь его, боже мой! Ты оставил его знатным, уважаемым, сильным, на погибель всем нам!»
«Господь отступается от того, кто сам отступается от себя», — сказала миледи.
«Нет!» — продолжал Фельтон с возрастающей восторженностью. «Человеческое мщение должно предупредить мщение небесное!»
«Люди боятся и щадят этого человека!»
«О, я не боюсь и не пощажу его!»
Душа миледи полна была адской радостью. «Но как случилось, что лорд Винтер, мой покровитель, мой отец, — спросил Фельтон, — замешан во всем этом?»
«Слушайте, Фельтон, ведь кроме людей низких, презренных, есть еще натуры благородные и высокие, — сказала миледи. У меня был жених, человек, которого я любила, и который любил меня. Фельтон, я все ему рассказала. Он знал меня и ни минуты не колебался. Это был знатный вельможа, человек во всем равный герцогу. Он взял свою шпагу, завернулся в плащ и отправился во дворец герцога Бекингемского».
«Да, да, — сказал Фельтон, — я понимаю, хотя в подобных случаях нужна не шпага, а кинжал».
«Но герцог накануне уехал в Испанию в качестве чрезвычайного посла, чтобы просить руки инфанты для короля Карла I, который тогда был еще принцем Уэльским. Мой жених вернулся ни с чем.
Послушайте,
послушайте, — сказал он мне, — этот человек уехал. На время он ускользнул от моего мщения. Обвенчаемся сейчас же. Доверьтесь лорду Винтеру, который сумеет поддержать свою честь и честь своей жены».
«Лорду Винтеру? — вскричал Фельтон. —
Да, — отвечала миледи, — лорду Винтеру. И теперь вам должно быть все понятно, не так ли? Герцог отсутствовал более года. За 8 дней до его возвращения лорд Винтер внезапно умер, оставив меня своей единственной наследницей. Отчего он умер? Это ведомо одному только Богу, всеведущему. Я же никого не виню».
«О, какая бездна! Какая бездна!» — прошептал Фельтон.
Лорд Винтер умер, ничего не сказав своему брату. Страшная тайна должна была остаться скрытой от всех до тех пор, пока муж не отомстит за меня. Ваш покровитель с неудовольствием смотрел на брак своего старшего брата с молодой девушкой без состояния. Я поняла, что не могу ожидать поддержки со стороны человека, обманутого в своих надеждах на получение наследства. Я уехала во Францию, решив провести там остаток моей жизни. Но все мое состояние в Англии. Война заставила меня терпеть нужду. Поневоле я принуждена была вернуться сюда снова. И 6 дней тому назад я приехала в Портсмут.
«А дальше?» — спросил Фельтон.
«Дальше?»
Герцог, узнав о моем возвращении, говорил, конечно, обо мне с лордом Винтером, и без того уже предубежденным против меня. Он сказал ему, что его невестка — заклейменная женщина. Благородный, правдивый голос моего мужа не мог больше защитить меня. Лорд Винтер поверил герцогу тем охотнее, что это ему было выгодно. Он велел меня арестовать, привести сюда и отдать под вашу охрану. Остальное вам известно. Послезавтра он посылает меня в изгнание, удаляет меня, как преступницу.
О, все предусмотрено, и моя честь погибнет. Вы сами видите, Фельтон, я должна умереть. Фельтон, дайте мне нож.
И с этими словами миледи в изнеможении упала в объятия молодого офицера, опьяненного любовью, гневом и дотоле неведомым ему наслаждением. Он с восторгом обнял ее и прижал к своему сердцу.
«Нет, нет, — сказал он, — ты будешь жить чистой и незапятнанной. Ты будешь жить для того, чтобы восторжествовать над своими врагами».
«О, смерть, смерть! — шептала миледи томным голосом. — О, скорее смерть, чем позор! Фельтон, друг мой, брат мой, я заклинаю тебя!»
«Нет! — вскричал Фельтон. — Нет! Ты будешь жить и будешь отомщена!
Фельтон, я приношу несчастье всем, кто меня окружает. Фельтон, оставь меня, Фельтон, позволь мне умереть».
«Если так, то мы умрем вместе», — громко воскликнул он. Кто-то постучал в дверь. Миледи оттолкнула Фельтона.
«Слышишь, — сказала она, — сюда идут. Кончено. Мы погибли».
«Нет, — сказал Фельтон, — это часовой, который предупреждает меня о том, что идет патруль.
В таком случае бегите к двери и отворите ее сами».
Фельтон повиновался. Эта женщина владела уже всеми его помыслами, всей его душой. Отворив дверь, он очутился лицом к лицу с сержантом, командовавшим патрулем. «Что случилось?» — спросил молодой лейтенант. «Вы приказали мне отворить дверь, если я услышу крик о помощи», — сказал солдат. «Но вы забыли оставить мне ключ. Я услышал ваш голос, хотел открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Тогда я позвал сержанта». «Я к вашим услугам», — отозвался сержант. Фельтон казался совсем растерянным.
Миледи поняла, что необходимо ему помочь. Она подбежала к столу и схватила нож, который принес Фельтон.
«По какому праву вы хотите помешать мне умереть?» — спросила она.
«Боже великий!» — закричал Фельтон, увидев блеснувший нож в ее руке.
В эту минуту насмешливый хохот раздался в коридоре. Барон, привлеченный шумом в халате со шпагою в руке, показался на пороге двери.
«А, — сказал он, — вот мы и на последнем действии трагедии. Вы видите, Фельтон, перед нами последовательно прошли все стадии, как я вам и предсказывал. Но не беспокойтесь, кровь не прольется».
Миледи поняла, что она погибла, если в эту минуту не докажет Фельтону своего мужества. «Вы ошибаетесь, милорд. Кровь прольется, и пусть она падет на тех, кто заставил ее пролить!»
Фельтон вскрикнул и бросился к ней, но было уже поздно. Миледи ударила себя ножом в грудь. К счастью, или вернее, благодаря ловкости Миледи, нож ударился в стальную планшетку корсета, которые в ту эпоху точно кирасы защищали грудь женщины. Он скользнул, разорвав платье, и прошел наискось между кожей и ребрами. Тем не менее, платье Миледи тотчас же обогрелось кровью. Миледи упала навзничь и, казалось, лишилась чувств. Фельтон вырвал у нее из рук нож. «Видите, милорд», — произнес он мрачным тоном, — «вот женщина, которая была поручена моей охране и которая лишила себя жизни».
«Успокойтесь, Фельтон», — сказал лорд Винтер, — «она не умерла. Демоны так легко не умирают. Успокойтесь. Ступайте ко мне и ждите».
«Но, милорд, ступайте, я вам приказываю».
Фельтон повиновался приказанию своего начальника, но, выходя из комнаты, он спрятал нож у себя на груди.
Лорд Винтер позвал женщину, служившую у Миледи, и поручил ее заботам пленницу, все еще лежавшую без сознания. Однако, ввиду того, что рана, вопреки его предположениям, могла оказаться серьезной, лорд Винтер тотчас же послал верхового за доктором.